Глава 6. Часть 2. Новый взгляд на Ветхий Завет. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Второе послание к Тимофею, 3 глава, 16-17 стих. Первый шаг к обретению нашего наследия заключается в том, чтобы принять невероятное откровение, которое Бог дал нам через еврейский народ. Когда Бог избрал евреев, Он отделил их от всех других народов тем, что дал им откровение о себе. Это откровение мы можем найти в Торе, что по-еврейски означает «учение Бога». Слово «Тора» часто используется, чтобы описать первые 5 книг Ветхого Завета. Эти книги были даны, чтобы подготовить условия для общения Бога с человечеством. Вся мудрость, которую Бог вложил в еврейский народ, имеет свое основание в Торе. В более широком смысле, все Писание является учением Бога. Оно все необходимо, если мы хотим ходить с Ним и переживать Его благословение. Бог дал нам свою Тору, чтобы научить нас тому, кто Он и как хочет относиться к нам. Понимание Торы является основным для жизни с Богом. И все же большинство христиан используют только небольшую часть из Библии. Остальная часть была украдена нашим врагом. Позвольте мне показать вам, каким образом действует наш враг. Целью сатаны всегда было угнетение Божьего народа и попытки воспрепятствовать Божьим целям на земле. Чтобы сделать это, он использует 2 основные тактики. Он врет нам, и он крадет у нас. Церковь сегодня ослаблена, потому что мы поверили лжи дьявола и позволили ему украсть наши ресурсы. Например, сатана говорил церкви: «Духовные дары прекратились». Веря в эту ложь, большая часть церкви отрезала себя от инструментов, которые Бог дал нам, чтобы совершать нашу миссию. В результате церковь не была способна двигаться в силе Нового Завета. Ложь сатаны ослабила церковь во многих областях. Сатана говорил нам: «Женщины не могут служить», поэтому половина церкви садится и перестает служить. Потом сатана сказал мужчинам: «Христианство не для мужчин», и вторая половина церкви остается дома. Сатана шепчет: «Исцеление не для нашего времени», поэтому церковь слишком часто больна и слаба, чтобы исполнять свое призвание. Одна из самых эффективных атак сатаны заключалась в том, чтобы украсть Слово Божье. Сатана нашептывал нам ложь, убеждая христиан игнорировать большую часть Библии. Как же сатана крадет Слово Божье? Одна из первых вещей, которую узнают новообращенные христиане, это то, что Библия разделена на 2 части – Ветхий Завет и Новый Завет. Ветхий Завет, также называемый еврейской Библией или Танахом, составляет 3/4 Библии. В оригинале он написан на иврите. Он описывает работу, которую совершил Бог, чтобы приготовить землю к приходу Иисуса. Новый Завет составляет 1/4 Библии. Написан он в оригинале на греческом. Он описывает приходы Иисуса и результаты этого. 2 раздела нашей Библии обычно объясняются новообращенным христианам примерно таким образом. Ветхий Завет написан для евреев, Новый Завет – для христиан. В Ветхом Завете есть хорошие истории для воскресной школы, но большую его часть сложно понять, и тебе не стоит проводить за чтением его слишком много времени, ведь он не для нас. В результате многие думают, что Ветхий Завет несет в себе нечто низшее по качеству и не совсем христианское. И это ложь врага. Сатана использовал эту ложь, чтобы удержать церковь от понимания многих истин. Когда мы подходим к такой теме, как Шаббат или библейские праздники, то вместо того, чтобы посмотреть, что Бог сказал по этому поводу, мы отвергаем всю тему целиком, говоря: «Это Ветхий Завет». У многих христиан есть такое предположение. Если это Ветхий Завет, то это неправильно, несовременно и даже вредно. Многим из нас было сказано нечто подобное. Если ты на самом деле христианин, то ты не будешь делать то, что связано с Ветхим Заветом. Многие были убеждены, что серьезное отношение к Ветхому Завету каким-то образом показывает неверность по отношению к Иисусу. Если таково наше отношение к Ветхому Завету, нам нужно увидеть, что мы отвергаем не только Ветхий, но и Новый Завет. Держаться негативной точки зрения по отношению к Ветхому Завету – то же, что отвергать учение Нового Завета, потому что Новый Завет учит нас высоко ценить Ветхий Завет. Несколько лет назад я преподавал серию уроков по книге Неемии, и одна из женщин нашей церкви подошла ко мне в большом беспокойстве. Она сказала: «Я не понимаю, почему мы изучаем Ветхий Завет? Я думала, что мы церковь Нового Завета». Мой ответ был таким: мы и есть церковь Нового Завета, но Библией Новозаветной Церкви был Ветхий Завет. Многие христиане не осознают, что ранняя церковь использовала Ветхий Завет в качестве своей Библии. Представьте, что в день Пятидесятницы вам было 25 лет, и вы приняли спасение во время проповеди Петра. Вы находились в ранней церкви с первого ее дня в буквальном смысле этого слова. Если как член той ранней новозаветной церкви вы слушали учение и проповедь апостолов каждый день вашей последующей жизни, вам исполнилось бы почти 60 лет в то время, когда бы вы услышали первую проповедь, основанную на Новом Завете. В первые 30 лет церкви каждая проповедь основывалась на Ветхом Завете. Они достигли многого с Библией, которую многие христиане сегодня отвергают. Я думаю, мы должны покаяться в том, что мы принимали клевету дьявола, направленную против трех четвертей нашей Библии. Это дело Нового Завета – изучать Ветхий Завет. Многие христиане позволили дьяволу украсть три четверти их Библии. Они не читают их, не учат их, не знают их. Она была у них украдена. Бог вложил меч в наши руки. Но если вы отрежете три четверти меча, то все, что у вас останется – это нож. Бог хочет, чтобы у вас был целый меч, целая Библия. Итак, в этой главе мы хотим начать забирать назад то, что украл враг. Первый шаг в восстановлении – это приобрести точку зрения Нового Завета на Ветхий Завет. Нам нужно посмотреть на Ветхий Завет так, как на него смотрел Иисус и апостолы. Они не рассматривали Ветхий Завет как нечто низшее по качеству, они принимали его как Слово Бога. Давайте посмотрим на некоторые примеры учений Нового Завета, касающиеся Ветхого Завета. Что Новый Завет называет Ветхим Заветом? Многие христиане будут удивлены, обнаружив, что Новый Завет никогда не называл Ветхим Заветом Ветхий Завет. Это не библейский термин, описывающий еврейскую Библию. Новый Завет обычно называл Ветхий Завет Писанием. Иисус и апостолы не испытывали сомнений по поводу того, чтобы считать Ветхий Завет Словом Бога. По историческим сведениям, первым человеком, который назвал еврейскую Библию Ветхим Заветом, был епископ Мелита из Сардиса, записи которого относятся к 180 году. Первая запись, в которой упоминается о Библии, написанной на греческом, как о Новом Завете, найдена в записях Иринея, которая относится к 190 году. Поэтому нашего различия между Ветхим Заветом и Новым Заветом и не существовало на протяжении 150 лет после Пятидесятницы. И это, по крайней мере, 120 лет после написания большей части Нового Завета. До этого времени все это называлось просто Писанием. А какое же отношение Иисуса было к Ветхому Завету? Когда мы читаем Евангелие, мы обнаруживаем, что Иисус любил Ветхий Завет. Он принимал его как Слово Божье и постоянно цитировал из него. Когда сатана искушал Иисуса в пустыне, каждый раз Иисус противостоял дьяволу, цитируя из книги Второзакония. Если бы ваша способность противостоять дьяволу зависела от вашей способности цитировать книгу Второзакония, то как бы вы с этим справились? Вот что сказал Иисус о Ветхом Завете в Евангелии от Иоанна, 10 главе, в 35 стихе. «И не может нарушиться Писание». В Евангелии от Матфея, в 5 главе, в 18 стихе, Иисус описывает вечные ценности Писаний Ветхого Завета такими словами: «Доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из Торы». Некоторые могут сказать: «Но Ветхий Завет так сложно понять». Это правда, что в Ветхом Завете есть некоторые вещи, сложные для понимания, но это же можно сказать и о Новом Завете. Первое послание к Коринфянам говорит о том, что духовные истины могут быть разделены на две категории – молоко и мясо. Духовное молоко – это легко перевариваемые истины, мы читаем их и легко понимаем, мы легко их проглатываем и легко перевариваем, оно обеспечивает питание для младенцев-христиан. Однако духовное мясо переварить сложнее, нужно время, чтобы разжевать его, необходимо время и усилия, чтобы научиться раскрывать его значение. Но когда мы поступаем так, мы находим, что оно очень питательно. Оба завета содержат молоко, чтобы питать молодых верующих, но оба также предлагают нам достаточно мяса для того, чтобы зрелый христианин мог изучать его всю жизнь. Многие люди думают, что Евангелие от Иоанна легко понять. Обычно это первая книга, которую мы советуем читать новообращенным христианам. Тем не менее, Евангелие от Иоанна содержит истины, которые настолько основательны и глубоки, что, изучая их годами, я даже не начал в полноте понимать их. Тот факт, что мы недостаточно зрелые в Господе, чтобы понимать все слово, не является причиной, чтобы отвергать его. Давайте посмотрим, как Павел относился к Ветхому Завету. Вот что говорил о Ветхом Завете апостол Павел. «Все это, все, что описано в Ветхом Завете, происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». Посмотрите внимательно на этот стих. Для кого, по словам Павла, был написан Ветхий Завет? Он говорит, что Ветхий Завет был написан для нашей пользы. Не принимайте лжи, что Ветхий Завет был написан только для евреев. Во втором послании к Коринфянам, в 3 главе с 16 по 18 стих, Павел описывает, что происходит, когда христиане изучают Ветхий Завет. «Открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ». Павел говорит, что изучение Ветхого Завета подобно отражению славы Божьей в зеркале. Ветхий Завет – это отражение Божьей славы. И он продолжает, заверяя нас, что через эти писания мы преображаемся из славы в славу. Второе послание Тимофею, 3 глава, с 14 по 17 стих, описывает ценность Ветхого Завета таким образом. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Вот какова ценность еврейской Библии. Если вы хотите быть снаряженным на служение, если вы хотите быть научены и исправлены, а также воспитаны для хождения в праведности, вам нужен Ветхий Завет точно так же, как и новый. Итак, давайте рассмотрим несколько причин, по которым Ветхий Завет так важен. Причина первая. Вы не сможете понять Новый Завет без Ветхого. Если вы отвергнете Ветхий, вы не сможете понять, что говорит вам Новый Завет. Это потому, что Новый Завет построен на Ветхом. Он наполнен ссылками на Ветхий Завет. Когда Иоанн Креститель увидел приближающегося Иисуса, он воскликнул: «Вот Агнец Божий!» Это одно из самых значимых утверждений в Новом Завете. Он определяет то, кем был Иисус и что он пришел совершить. Оно указывает на праздник Песах, на систему жертвоприношений и на пророчество о Мессии. Но если вы не знаете Ветхого Завета, вы не сможете оценить то, что сказал Иоанн. Попытки понять Библию без изучения Ветхого Завета – подобны попытке прочесть последнюю четверть хорошего романа. Возможно, вы будете читать самые замечательные части книги, но там будет много того, чего вы не поймете. Вторая причина. Новый Завет дает нам указание изучать Ветхий. Если мы не изучаем Ветхий Завет, мы не послушны Новому Завету. Бог хочет, чтобы христиане знали Ветхий Завет. Также в Ветхом Завете находятся великие сокровища, которые ждут, чтобы их открыли. Одна из причин, почему весомая часть церкви живет в духовной нищете, заключается в том, что на протяжении большей части ее истории мы пренебрегали Ветхим Заветом. Однако за последние 50 лет Бог побуждает свою церковь начать изучать эту пренебрегаемую часть Библии, и благодаря этому изучению в церковь пришли потрясающие учения, которые изменили ее лицо. Библейские первоначальные учения о хвале и поклонении, о скинии Давида, о ходатайстве, святости и многие другие изложены в основном в Ветхом Завете. И если мы откажемся читать его, мы будем жить в неведении по отношению ко многим истинам. Я верю, что в Ветхом Завете есть еще намного больше сокровищ, которые ожидают своего раскрытия. Тора является учением Бога. Она является основанием, если мы хотим понимать истины Божьи. Даже если мы думаем, что понимаем все, что можно знать о Боге, нам нужно все же изучать Ветхий Завет. Заметьте также, что Ветхий Завет наполнен Божьими обещаниями. В Ветхом Завете даны тысячи обетований. Во втором послании к Коринфянам в первой главе Павел говорит, что все эти обещания утверждены как «да» для тех, кто находится в Иисусе. Читая Ветхий Завет, мы открываем благословение, которое Господь желает для нас. Когда мы перечитываем Божьи обетования, вера просыпается в наших сердцах. Заметьте также, что в Ветхом Завете Церковь открывает для себя заново свое потерянное наследие. Великие истины Ветхого Завета включают библейские учения о Завете, о Шаббате и о праздновании Божьих определенных времен. В нем есть благословение, данное Богом, которое пытался украсть враг. Изучая Ветхий Завет, мы восстанавливаем эти украденные благословения. Итак, Писания Ветхого Завета являются драгоценным Божьим даром. Но как мы относимся к ним? Новый Завет учит нас, что мы не находимся под законом древности. Христианам из язычников не требуется следовать еврейским ритуалам, чтобы обрести спасение. Но Ветхий Завет – это нечто большее, чем книга ритуалов и заповедей. Ветхий Завет – это окно к сердцу Божьему. Тора, первые пять книг, дает нам основное учение о том, кто есть Бог и что Он требует. Исторические книги дают нам множество примеров благочестивых людей, у которых мы можем учиться. Книга Псалмов – это ведущая книга Библии о хвале и поклонении. Книга Притчей учит нас о Божьей мудрости. Пророки содержат одни из самых великих учений о Боге, когда-либо данных людям. Книгу пророка Исаии, например, часто называют Евангелием Исаии. Она учит о жизни и служении Иисуса и говорит об этом настолько же ясно, как любое из четырех Евангелий Нового Завета. Отвергать Ветхий Завет – это все равно, что жить в навлеченной на себя бедности. Пренебрежение им приведет к тому, что мы упустим многие благословения, которые Бог предназначил для нашего наслаждения. В Деяниях, в 20 главе, в 27 стихе, Павел говорит старейшинам Ефеса, что его целью было передать всю волю Божью. Это должно быть также нашей целью. Нам нужна полная Библия. Нам нужен Новый Завет, нам нужен Ветхий Завет. Это все составляет одну книгу. Это все Божье Слово. Это все полезно и это все для нас. Я хочу ободрить вас, если вы раньше не делали этого, начните читать Писание Ветхого Завета. Начните с повествовательных разделов. Эти отрывки рассказывают историю о том, как Бог общался с Израилем. Читая Ветхий Завет в первый раз, не волнуйтесь, если вы не поймете всего сразу. Там скрыта глубокая мудрость, и у вас не получится охватить всю ее с первого раза. Если вы дойдете до длинных отрывков генеалогии или законов, которых не понимаете, будьте свободны в том, чтобы пропускать их и продолжать читать историю. Когда вы приобретете больше понимания, то захотите вернуться к этим отрывкам и изучить их, но вначале получите просто общие сведения. Еще одно хорошее место, с которого вы можете начать читать, это книга псалмов и притчей. Книги псалмов – центральная и самая длинная книга Библии. Она составлена таким образом, чтобы показать вам, как приходить к Богу в молитве и прославлении в любых обстоятельствах жизни. Псалмы важны для каждого, кто хочет ходить с Богом. Книга притчей была написана, чтобы вложить мудрость, которая даст нам возможность процветать в жизни. Когда вы будете изучать Писание Ветхого Завета, просите Бога дать вам более ясную картину того, каков Он и что значит жить как часть Его народа.